Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Доброе утро, дорогие радиослушатели. Произошел ряд событий. Сирия. Мы стоим, мы уже, так сказать, помним выдающиеся события начала октября 93-го года. Как раз даты практически совпадают. И на всем российском пространстве начинаются танцы знатоков. Люди разбираются во всем. Я от этого очень пугаюсь. Вот когда люди разбираются во всем, от медицины до проведения операции в тылу противника, мне не по себе становится. Поэтому для того, чтобы прояснить некоторые вопросы с экспертом, сегодня с нами будет, многие его уже слышали, Сергей Шестов, президент Международной общественной организации ветеранов группы специального назначения КГБ СССР «ВИМПЕЛ», один из старших офицеров «ВИМПЕЛа», преподаватель специальных дисциплин и много чего еще другого. Сергей, привет!
Доброе утро,
Сереж. Сереж, первое, скажи, пожалуйста, есть ли какие-то признаки сходства между тем, что происходит в Сирии, и тем, что происходило в Афганистане? Ты был в Афганистане 4 года, правильно?
Да.
В те самые времена.
Да.
Есть ли какое-то сходство?
Нет, с Афганистаном никакого абсолютно сходства нет. Есть что-то подобное с Египтом, если можно сравнить.
Ага, ага. Скажи, пожалуйста, нам сказали, что там будет участвовать исключительно наша авиация. Я хочу задать такой вопрос. Кто ищет цели для нашей авиации там? Можем ли мы полагаться на данные сирийских спецслужб, спутниковой разведки, аэрофотосъемки, или цели должны искать специально обученные для этого люди?
Ну, ты вот практически все варианты разведывательной работы привел. Технические, военные, технические. Но самое главное, с моей точки зрения, это агентурная работа, агентурная оперативная работа.
Значит, промелькнуло сообщение, я его встретил в интернете только один раз. Охрану наших самолетов будут нести морские пехотинцы. Опять же таки, насколько можно предположить, у морской пехоты российской есть свои специальные подразделения и спецназ. Чей спецназ упомянуто не было.
Какие? Ну, навряд ли здесь можно и будут перечислять, какого вида вооруженных сил или спецслужб применяться будет какой спецназ. Скорее всего, все по необходимости. Это многоцелевая задача осуществлять безопасность, ну, так назовем их, наших баз, да? Они еще далеки от понятия полноценной базы. И тем более их превентивная охрана, превентивное получение информации негативной играет решающую роль. Ну вот представь, если, тьфу, не дай бог, сейчас какие-то диверсионные действия противник приведет. Конечно, не разрушительные, они не нанесут ущерба, но это информационный повод о том, что против нас борется тот или иной противник. С моей точки зрения, больше всего надо опасаться специальных действий со стороны развитых государств, спецслужб развитых государств.
Ну вот, например, Сереж, упаси бог, сбит наш самолет там. Летчик или летчики благополучно эвакуировались из самолета. Можно ли доверить поиски наших военнослужащих тем же сирийцам, да бог знает кому? Или это должно быть задачей наших?
Это будет, не дай бог, но это будет совместная операция нашими партнерами.
Ага. Сереж, а тогда у меня вот тебе какой вопрос. А вот твой афганский опыт, насколько было сильно твое взаимодействие с афганскими партнерами?
И... Ну, со спецслужбами оно было непрерывным, постоянным. Другое дело, коэффициент полезности этого взаимодействия. Угу. Ну, надо сказать, он из года в год наращивался. Мы привыкали друг к другу, понимали друг друга. Угу. Подачи той или иной информации в ее восприятии. Ну, с первых шагов-то было трудновато. Трудновато в каком плане? Нестыковка, вот в понятийном смысле, да?
Угу.
Они говорят одно, мы подразумеваем другое и так далее.
Но
перешли, когда перешли, или так, сформировали свой язык, угу, общения, вот, стало намного легче.
Стало намного легче.
Да, но с Сирией-то, я думаю, и не только с Сирией, опыт общения представителей спецслужб, ну, вот побольше был, чем на тот момент в Афганистане.
Понятно. А если, естественно, ты знаешь или можешь сказать, а где воспитывались сирийские офицеры спецслужб, работники спецслужб и спецподразделения? Кто их учил?
Ну, они, ребята, хитрые, я имею в виду правительство этих стран. Угу. И там, и там, и там.
А, и там, и там, и там. Это может предполагать наличие в самих спецподразделениях и спецслужбах Сирии различные интересы?
Конечно, конечно. Это не надо, надо не предполагать, это надо иметь в виду как аксиому.
Понятно, понятно. Последнее, потом, Серёж, ты не против, мы будем так, вот мы поговорим о Сирии, вполне возможно, я что-то не спросил, и мы будем принимать вопросы только по Сирии. Потом мы будем разговаривать о, предположим, там, октябре 93-го, потому что внятного объяснения роли, которую сыграли Альфа и Вымпел в тех событиях, по-моему, если она и была, то проскочила достаточно незаметно. Ты не против?
Я только рад.
Ты только рад. Хорошо. Сереж, вот какой вопрос. Скажи, пожалуйста, не будет ли сильное искушение применить, ну, какой-то очень-очень-очень ограниченный контингент, и я не имею в виду спецподразделения, а, предположим, там, два батальона, вот как-нибудь так.
Или... Но я не думаю, что на ближайшее, вот, на ближайшее обозримое время такое искушение будет, но готовность и наличие там такого рода, как ты говоришь, мало-мало ограниченного, должен быть, хотя бы с точки зрения спасательных операций наших летчиков, понимаешь, да?
Да, конечно.
Или противодействие диверсионным акциям противника, надо же упреждающие действия делать.
Ну, естественно, не доводить до диверсии.
Да, мало-мало ограниченный, он необходим там, без него не обойдешься. Ну, как можно себе представить, самолет летчика, и вот он, один-одинешенек.
Ну, да.
Система обеспечения, в первую очередь, система обеспечения комплексной безопасности, нахождение там наших летчиков или военно-морских сил, да?
Да-да-да.
Оно само уже предусматривает наличие там мало-мало, как ты говоришь, мало-мало, да?
Да-да-да-да.
Мало-малого контингента.
Ага, ага. Спасибо, спасибо большое. И, а вот, вот у меня еще один вопрос. Вдруг, опять же, я, опять не дай бог, какая-то диверсионная акция удалась. А противник должен быть наказан за это, чтобы он понимал, что с рук ему это в любом случае не сойдет.
Ну, надо, чтобы не удалась.
Это
а
понятно.
Должен быть, желательно, должен быть моментальным.
То есть ответные действия должны быть моментальными?
Да, не должно быть растерянности, ответ должен быть моментальным. Угу. Иногда, пусть он даже будет не по конкретному целеуказанию, но наказание любого противника и в любой его ипостаси должно быть мгновенным. Если пропустим удар, ну, значит, плохо.
Все ясно.
Итак, условно говоря.
Я понимаю, конечно.
Решили диверсию. И неважно, ИГИЛ или еще какие-то там противоборствующие силы. Пока идет быстрое разбирательство, надо удары наносить по противнику.
Даже по предполагаемому.
Он предполагаемый, он наличествует?
Нет, так тогда поясни мне вот что и всем слушателям.
Кто кандидатов виноват.
Будем стрелять, а там разберемся уже в кого.
В этом случае мгновенный должен быть ответ и самый жесткий.
Я все понял. Я напоминаю нашим слушателям, что вы можете задать сейчас Сергею Шестову вопросы по Сирии. Я еще раз вам говорю. Исключительно по событиям в Сирии. Потом мы с ним перейдем к другой теме. Вы сможете задать эти вопросы, но опять же по другой теме. Итак, я вам напоминаю, если это смс-сообщение, плюс 7-925-48-94-8, через наш сайт, да, там просто послать сообщение, Twitter собака говорит МСК, да и, пожалуй, что все. Ну и, естественно, включен телефон нашего прямого эфира по коду 495-7373-948. Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос Сергею Шестову по Сирии.
Здравствуйте, вопрос меня интересует такой. Мы говорим, что наших сил там не будет, кроме военных авиации. А если все-таки кто-то нападет на нашу базу в Сирии, ну, что мы будем в этом случае делать?
Только что, вы только что подключились, я так понимаю?
Ну, минуты три назад, да.
Ну, вот Сергей об этом говорил. Сереж, ты можешь еще раз повторить?
Давай, я повторю, потому что...
Конечно.
Кто учился, не расслышал. Сосредоточение или сосредоточение любого контингента у нас там, да, оно сопровождается комплексным обеспечением.
Ага.
Еще раз говорю. Там те, кто нужен, будут находиться.
То есть... Ты это, когда мы с тобой разговариваем, называл разумной достаточностью.
Ну, разумная она или нет, необходимой достаточностью.
Необходимая достаточность.
Да.
Так, вот видишь, ты говоришь, откуда у него информация? Вообще, я хочу этому слушателю нашему, 43-му, сказать, что нехорошо говорить о присутствующих в третьем лице.
Нет, понимаете? Ну давай я сразу скажу.
Нет, там дальше. Телевизор. Ты же телевизор-то практически не смотришь.
Ну, стараюсь, да, так, только такие обзоры дня, там вот,
ну,
или полудня.
Ага.
Я просто хочу что ответить. Ну, во-первых, куда же опыт денешь, да? Я участвовал в подобного рода ситуациях.
Угу.
Зависимо, прошло 30, 40 лет, 20 лет, это зависимо, да?
Ага.
Ну, более-менее считаюсь... профессиональном в этом отношении.
Да.
Вот. Ну, а что еще по этому поводу ответить?
Нет, ну я могу просто предположить, что остались друзья, коллеги, которые, может быть, до сих пор работают или не работают. Обмен информациями, обмен аналитикой.
Ну, что здесь юлить? То, что вот общаемся, то, что они могут говорить.
Конечно.
Я понимаю, что они могут говорить и что не могут. Да. Такой обмен есть информацией, не нарушая гостайну. Вот здесь надо сразу сказать, да, там какие-то конкретные вещи. Ну и за счет различных направлений, да, поступления информации, анализ, батенька.
Не, ну вот люди не могут понять, что это такая же работа и такое же искусство, как, например, у, ну я могу сказать, наверное, у высококвалифицированного сварщика.
Ну, в принципе, да.
Ну, вроде бы, ничего сложного нет. Взял сварку эту, и труба лежит, ты ее взял и сварил.
Нет, ну, конечно, это 30-летней давности сварочный агрегат, он отличается от
аналитика.
Сварочного аппарата.
Аналитика остается. Способность анализировать.
Но я же отслеживаю тоже, как совершенствуются сварочные аппараты.
Понятно. Дальше вопрос, Сереж, возможно ли нанесение ядерного удара РФ под террористом? Ну, в том районе.
В природе все возможно, но в реальности этого вообще не случится со стороны РФ.
Угу.
Но боюсь другое. Противодействующая сторона, а я ее рассматриваю не только как вот этих оголделых...
Ну да, 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 в этих, в полотенцах на голове.
А в полной степени противодействующая сторона может пойти на применение грязной бомбы.
Угу.
Слишком уж соблазн велик.
Да, Сергей, теперь вот какой вопрос к тебе. В той передаче, где праздновалось 90-летие Юрия Ивановича Дроздова, вопрос я не очень помню. Твой коллега, по-моему, даже твой преподаватель, Яков Семенов,
да,
сказал, мы всегда, какое бы задание мы ни выполняли, мы всегда чувствовали за собой Великий Советский Союз.
Да, вот
сегодня
у нас это основополагающее было чувство, и здесь даже сомнений не было, что нас как котят или как ненужный хлам бросят.
Сегодня есть такое чувство? Вот ты же ведь общаешься с людьми, которые, наверное, сейчас работают.
Я полагаю, да, сегодня есть. Лет 10 назад...
Не было.
Оно, может, было, но не очень большое.
Все понятно. 7-3...
Сегодня я думаю, что есть. И есть для этого основания.
7373948, пожалуйста, ваш вопрос. Я подчеркиваю вопрос Сергею Шестову.
Добрый день, Сергей.
Добрый Алексеевич. День.
Такой
день.
Вопрос. Вот есть ли у Сергея хоть какие-либо сомнения на сегодняшний день в части организации, профессионализма и эффективности действий как нашей авиации, так и наземных служб?
Спасибо.
Ну вот насчет авиации, технических служб, содействия, здесь я вот... Здесь не то, что у меня есть оно или нет сомнения. Я объективно просто мало этого знаю. Но то, что со стороны спецслужб, спецподразделений, вероятность крайне высока в их возможности действий, я в этом не сомневаюсь. И объясню, по какой причине. Уж слишком большой опыт мы набрали. Как на своей территории за эти 25-30 лет, да, от разрушения до восстановления и успешных действий, так и за пределами страны.
Спасибо.
Вот так. На этом я основываюсь, что подготовка, ну, повыше нашей будет, чем в те года. И готовность, даже не готовность.
А я принимаю еще пару вопросов по Сирии, и потом мы переходим к другим темам. 7373-948, здравствуйте.
Доброе утро. Уважаемый эксперт, такой вопрос. Ну, вот эти вот, которые с полотенцами на головах, калашников бегают, это понятно. Но у них же есть высочайший профессионализм и управленцы военные, да? Видимо, не только там мусульмане, но и, наверное, из Европы в том числе. Военные кадровые, которые там... присутствуют американские, европейские. Вот как с ними быть? Потому что они же будут до конца сопротивляться и будут поставлять современное вооружение. Вот как-то есть методика или способ перехватывать до того, как это вооружение попадет непосредственно исполнителям?
Спасибо за вопрос.
Ну, мне тоже трудно до конца правильно или грамотно вот на этот вопрос ответить. Надо их отслеживать, вылавливать и... не церемониться с ними.
Вот те же то поступление того же самого оружия. Вот борьба с там, автоколоннами, с караванами в Афганистане, она входила в задачи каскада и вымпела?
На прилегающей территории, да.
Подожди, Сережа, подожди. Вот ты вот...
Ну, подожди, я поясню. Но были мертвые зоны. Мертвые зоны, где мы не могли, не умели действовать, да? Вот там приходилось туго. А вот в зоне обеспечения сначала было плохо, а потом, я говорю, что, ну, по крайней мере, на период моего присутствия, боролись успешно.
Я тебе могу, так сказать, сделать косвенный комплимент, Серёж. Значит, я разговаривал в свое время с господином Савиком Шустером.
Так.
Но он с другой стороны был.
Ну, был же.
Ну, был, конечно, был. Вот. Он сказал, что был момент, когда действия спецподразделений и вертолетов, он говорит, все с афганской стороны, все считали, что это с той стороны, с душманской, там, с англосаксонской, все считали, что все, конец. И только, он говорит, когда потом опять начала вовсю действовать регулярная армия, вот тогда получилось так, как получилось. То есть, я думаю, что вы там действовали весьма успешно. Вы и ваши коллеги.
Да, я, ну, только, как бы, говорить могу о периоде нашего пребывания там. К сожалению, должен констатировать, не из-за того, что нас вывели как каскад, да, оттуда, неважно по каким причинам, а в силу других причин. Пошло резкое ухудшение, и, в общем-то, стингеры были, конечно, к этому причастны, но изменилось мнение нашего руководства на наше там присутствие. И поэтому пошло потом чуть-чуть, а потом уже и совсем плохо.
Ну, мы будем говорить об Афганистане, это наша вторая сегодня тема, а пока... Последний вопрос по Сирии. Времени мало, пожалуйста, конспективно. Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Я бы в гости хотел спросить, пожалуйста. Как он считает, Саудовская Аравия и, как бы, и друзья Саудовской Аравии начнут поставлять в ближайшее время ПЗРК и другие зенитные ракетные комплексы ИГИЛ, потому что они уж сильно волнуются, значит. И что нам в случае чего, если они начнут поставлять, что нам делать в этом случае?
Ну, ситуация немного изменилась. Вы говорите, начнут поставлять. А кто сказал, что их там уже нет? Правильнее, с моей точки зрения, начнут ли активно применение этому? Поиск применения. Вертолетная авиация, да, и тихоходная, скажем, и это тоже там присутствует, да, она может подвергнуться серьезному, так сказать, воздействию. Но ведь сейчас наша стратегическая авиация только можно суперсовременными ракетами их сбивать. ПЗРК там не годятся. Есть маленький хвост на взлете и на посадке. Но здесь уже правильность и эффективность действия, в общем, назовем спецслужб всех. Недопущение попаданию стрелков из этого вида техники в зону поражения. Ну, на старуху всегда бывает пророк.
Да не, ну мало ли, ты же и писал, написал об этом рассказ, и мне рассказывал. Как по тебе наши-то отбомбились?
Ну, ты приятного попал? Мало, но отбомбились.
Да. Ты же попал, как, ракетно-бомбовой удар?
Нет, это бомбовый удар был.
Бомбовый был.
Две по 250 прилетели прям в нас.
То есть точность бомбометания на высшем уровне была?
Надо сказать, да.
Понятно, понятно. Так, Сереж, значит, смотри, у нас остается уже полминуты, потом новости... Следующая тема у нас будет Афганистан. Я иногда слушаю радио. Вот я могу вам признаться, что бывает со мной, слушаю радио. Но иногда глубина анализа и осведомленность приглашенных меня потрясает. Вот тут на днях буквально один человек заявил, что мы в Афганистане потерпели поражение, а другой выразил удивление, что Китай поддерживал душманов. Ну, с одной стороны, надо чуть-чуть готовиться, но мне бы хотелось. А с другой стороны, вот тебе вопрос. Первый, самый, как мы будем говорить по Афганистану. Потерпел ли Советский Союз поражение в Афганистане? Мы тебе перезвоним, Сергей. Новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Напоминаю нашим радиослушателям, у нас на прямой линии президент Международной общественной организации ветеранов группы специального назначения КГБ СССР «Вымпел», полковник КГБ в отставке Сергей Шестов, он же преподаватель спецдисциплин, кавалер различных наград. Сереж, еще раз здравствуй.
Добрый.
Слушай, вот тут ты отдохни, пожалуй, что? А ты, кстати, ты на улице сидишь?
Нет, я сейчас в своей большой зале.
Ага, понятно. Значит, тут пишут, что вот там взятие дворца. Просто чтобы Сергей отдохнул, Сергей об этом не раз говорил. И мне, кстати, в свое время объяснял, что взятие дворца в Кабуле в конце декабря 79-го года, 1979 года, это была часть одной большой операции по смене власти в Афганистане. И там был и колодец связи, и Министерство обороны, и много чего. Сереж, а на территории Афганистана вне Кабула эта операция тоже проводилась?
Да, элементы этой операции, и участвовали и мы, и наши преподаватели по сдерживанию армейских подразделений, в основном танковых, да.
Чтобы они, не дай бог, не...
Чтобы не начали движение к Кабулу.
И сколько по времени, во сколько это все уложилось?
Ты имеешь в виду что?
Вся эта операция. Ну, с Кабул. Кабул, давай скажем, Кабул.
Ну, там часа за два, за три все объекты были обнулены. Приведены в негодность морально-политическую, моральную прежде всего. Ну, часа 3-4, наверное. В общем, до начала штурма объектов и уже, когда уже фаза затухания была. Ну, 3-4 часа, наверное.
Вот, а потом, я просто, может, кто-нибудь из радиослушателей не слышал, была история, когда танк подъехал к американскому посольству и стволом поводил?
Ну, он не просто так подъехал, туда просто солдат наш один, но не
каскадили.
Из отрядов, да, из армейских.
Да. А, понятно.
Да, солдат один со страху туда заскочил в посольство. Угу.
Один?
Один, да. Ну, когда стреляют, бомбят, там, это страшно же.
Ну, понятно, понятно. Итак, по Афганистану. Серёж, ответь, пожалуйста, вот, основополагающий вопрос. Советский Союз проиграл войну в Афганистане или вследствие действия определенных политиков тот режим, который остался после выхода советских войск, был лишен поддержки материальной? Или были еще какие-то факторы?
Ну, я говорю про себя. Действия в Афганистане я вообще не называю войной. Это, с моей точки зрения, военно-полицейская операция на территории сопредельного государства. Войной, по классике, вообще наши действия и действия противника трудно назвать войной. Ну, в лучшем случае, партизанские действия, да, вот с той стороны. А с нашей это военно-полицейское, с уклоном слова на военное, действие на территории другого государства. Так что, проиграли им или нет там войну, мы сами себя переиграли. Советский Союз переиграл сам себя. Ну, а не знаю, если еще чуть поглубже, ты же мое мнение знаешь.
Да, я знаю твое мнение. Между прочим, ты же в свое время говорил о том, что или полмиллиона солдат вводить, или уходить оттуда.
Ну да, да.
А потом ты уже мне рассказывал, что там надо было войти, оставить, по-моему, ты называл количество 5 баз.
Ну, в среднем, да, там 5, максимум 7 баз современного, ну, с учетом 30-летней, это современного тот момент, баз создать военных. И я думаю, мы спокойно бы там и уже и сроднились бы, и окончательно подружились бы.
Серёж,
вот там находились.
Твои коллеги и другие люди, ну, может быть, не очень твои коллеги, но, тем не менее, свидетели, они говорили, что в зоне твоей ответственности все было, как ты говорил. Вот ты говорил, что должно быть так. И так и было.
Чуть-чуть не понял, ну-ка.
Ты говорил противной стороне и местным жителям. Ну, братьям нашим, афганцам.
Ну, да-да-да.
Что вот так вот больше быть не может. А должно быть так, так и так. И все так именно и получалось.
Если это так, так значит, все дело в воле?
Воля одно. Еще, наверное, разумная достаточность, мне кажется, должна быть. Если ты с упорством идиота там строишь социализм, как велела партия наша строить,
ага,
ну и пожелания партийных товарищей афганцев, угу, то это ничем хорошим, как видишь, не закончилось.
Да, да, ну ты мне это объяснял, да.
Да, а если начать сживаться с населением, да,
угу,
взаимодействовать, угу, без злобы, ну без особой злобы,
угу,
то тогда и жизнь бы, я говорю, совсем же было все по-другому.
Угу.
А мы с упорством, достойным лучшего применения, строили там социализм.
Угу.
В буквальном смысле слова.
Угу. Абсолютно не принимая во внимание местные особенности, традиции.
Да вообще ничего.
Угу.
Особенно подорвало, на мой взгляд, и не только на мой, подорвало отношение к нам крестьянство, скажем. Как ни странно, когда мы им не только предложили, а начали их вытаскивать на мероприятия по разделению земель местных землевладельцев.
А это вообще, по-моему, непозволительно, ты мне говорил.
Они вот эти вот, кому мы якобы земли наделяли,
ага,
они от ужаса там что только не творили.
Серьез, второе...
Это для них это несовместимое понятие. Мы им говорим, ну вот идите с нами, в буквальном смысле... Там землемеры отмеривали земли,
mm-hmm,
вот, лозунги, собрания проводили. И на их глазах для них отрезали наделы земельные от землевладельцев. Все, это хуже, чем... хуже вообще ничего нельзя было придумать. И вот этим действием мы уже окончательно бедное крестьянство настроили против себя.
Скажи, пожалуйста, вот еще, от твоих коллег, от людей, которые работали там в то же самое время, звучала часто следующая фраза. Они там не только воевали, имеется в виду каскад, потом вымпел, они там делали историю. Вот ты не мог бы прокомментировать это высказывание?
Ну... может быть, не делали, а пытались что-то. Но мы тогда же не думали, что вот раз мы творим историю.
Ну, да? Естественно, но сейчас.
Мы пытались наладить взаимодействие вообще населения с собой. Правда, не знаю, зачем мы эти делали. Нас же, с одной стороны, нас туда пригласили.
Угу.
А с другой стороны, мы почувствовали уже неудовлетворительное большой части населения к себе. Пытались как-то нейтрализовать или там убрать вот этот вот мазок, да, недоверия к нам.
Угу.
Но что-то получалось, что-то нет. Могу сказать, что то, что в моей зоне, в пятой, до сих пор говорят, что помнят нас и наши дела, хорошие дела.
А ведь твои коллеги и ты, офицеры каскада, вы же, по-моему, договаривались с противной стороной о некоторых мерах, чтобы избежать бессмысленной гибели людей там, и так далее, и так далее.
Да, это мы в нарушение всей этики, советской этики,
угу,
вступали в взаимодействие с так называемым противником. Но противник тоже мы избирательно относились. Были идеологические противники, которых, ну, мягко говоря, они пытались нас уничтожить, мы их. А были противники от недопонимания, кто мы и чего мы здесь делаем.
Угу.
Вот пытались разъяснить, вступали в взаимодействие, да, и договаривались. Они ведут свою войну, в кавычках, наши подразделения, армейские, включая армейские, ведут свою войну, в кавычках.
Угу.
Вот. Это было, да. Ну, за это полагалось...
За это полагалось, я думаю, тюрьма в то время.
Тюрьма, да.
Теперь я предлагаю нашим... да, Сереж, последний у меня к тебе вопрос. Вот все из той передачи. Писали об этом... Я встречал это несколько раз, что на курсы усовершенствования офицерского состава, это откуда выходили будущие каскадовцы, вымпеловцы, приходил контрразведчик из местных территориальных органов КГБ. При росте в 1,75 м, весом в 90 с лишним килограмм. Каким образом он за месяц превращался в тростинку, продолжал выполнять те упражнения, которые он должен был, а жена потом писала: «Спасибо, вы забрали у меня мужа, вернули жениха». Что это был за комплекс упражнений, питания и всего остального?
Комплекс упражнений, ну что их перечислять, их сотни этих упражнений.
Хорошо, это физика.
Образ, это, нас погружали в образ жизни. Угу. Нас погружали просто в состояние, да? И в условия, при которых мы понимали, что самое главное, а, жрать надо меньше.
Так.
Б, надо жрать пищу, которая на пользу тебе, угу, выполнение твоих задач. И третье, ну вот это третий важный пункт, что наши так называемые страдания по самоусовершенствованию, они нужны стране.
Угу. А, Сереж, вас было, я не знаю, я вот сейчас прямо в голову мне пришло, оперативным боевой состав вымпела, это было 150 человек, и еще 150 человек обеспечивали вашу деятельность. Это верно? Хотя бы по порядку цифр.
Ну, сейчас эта цифра открыта перед разгоном.
Да.
Нашим разгоном. Когда
у нас... В 93-м году. Мы об этом будем говорить сегодня.
Да, да. В районе 600 человек было, так скажем.
Общая численность.
Не общая численность, но 90% это были офицеры спецназа.
Угу, угу. Ну что ж.
Боевая часть.
Боевая часть. Угу. Сергей, вот 72-й спрашивает, считаешь ли ты Горбачева предателем?
Я его считаю, честно говоря, придурком, которого можно даже и пожалеть. Это вот когда сельского парня из вот этой вот ставропольской нашей житницы, угу, погружают в политез, и рядом еще жена... которая считает себя светской дамой. Ну, для страны это трагично, а вот с точки зрения личности, да его по его глазам, вот его сейчас даже показывают, да, по его глазам видно, что жалко человека. А насчет того, что страна якобы по его предательству там развалилась, и предатель ли он, я бы все-таки ему орден дал, сейчас самый большой по весу, который у нас можно придумывать. Я же тебе говорил свое мнение, что Советский Союз – это теоретическая модель,
да,
воплощенная,
да,
на этой территории. Это англосаксонская модель Советский Союз.
Ну,
это они придумали
учение,
нам.
Сереж, учение Маркса и Энгельса – это учение не российское.
И не только они. Потом все это начали продвигать. Когда испугались, было поздно. Мы эту модель переиначили, перелопатили в то, что стало называться Советским Союзом.
Ну да, а потом, ну ладно, это уже серьез. Все, это другая
вот
тема.
Вот хочу еще сказать, не Горбачев предатель, а наконец-то англосаксы добились, что они разрушили придуманную ими же модель.
Ими же модель, да, не страну победили, а модель.
Не страну, не территорию, территория свободна. Они в конце концов победили не страну, а ту модель, которую навязали.
Угу, угу.
Можно поздравить.
Ну, что делать? Что делать? Ага, ага. Сереж, я не буду идиотов тебе читать, тем более, по-моему, идиот один, но успешно пишет под разными псевдонимами.
Ну, прочитай. Ну,
Шестов, если бы не Горбачев, ты бы сейчас не разглагольствовал на этом халуйском радио. О как!
Ну да, я бы сейчас разглагольствовал где-нибудь в Анголе, поедая бананы.
Ну да,
Или да. ананас.
А ты не предусматриваешь разглагольствование рядом с этим рядом с ним, как-то он там был бы привязан к чему-нибудь. Нет?
Да ну, хрен его
да
знает.
Да ты добрый, ты, вы все там вежливые, добрые. Да, все, ну, Сереж, давай мы сейчас поговорим об Афганистане. Вот 43-й спрашивает, стоит ли сейчас сотрудничать с различными движениями в Афганистане?
Ну, на государственном уровне какое-то взаимодействие идет, на уровне спецслужб тоже продолжается и идет. В активную фазу переводить в Афганистане чуть-чуть еще не время, наверное. Может быть, когда-то активная фаза нужна будет.
Насколько теплые отношения афганцы испытывают к коалиции нынешней натовской, которая там воюет?
Они их очень любят.
Совсем, да, любят?
Совсем, засос.
Залюбили, да-да-да, залюбили. Понятно, понятно. Так, на Украине появилась организация «Каскад», которую руководит Сергей Разумовский. Имеет ли этот человек отношение к «Каскаду СССР»? Они наши или нет?
Нет. Сергей Разумовский – это не из нашей ипостаси.
Подожди, он в «Импеле» не был, Сергей Разумовский?
Не был. Он в «Шире» не был. Он не был и в «Каскаде».
А-а-а, понятно. Понятно. Так, дальше. «Маджахеды» и «Талибы», спрашивает 43-й, – это одна сторона или две?
Это как горячее с твердым, да?
Вот. Ну, да, 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 да.
Муджахеды – это суть, в грубом выражении, партизаны, станцы партизаны, да? А талибы – это движение политическое, студенты. Ну, как бы, да, вот под этим, вот, талибан. Это, ну, я говорю, как говорить, похоже ли твердое на горячее?
А Алекс вот пишет, с точки зрения примера сельского парня и парня Алкаша, можно ли сказать, что «Каскад» вымпел, иногда путают служение страны и служение царю? Алекс, вы невнимательны, крайне невнимательны и глупы. Извините, мы будем говорить о событиях 93-го года и что сделал тогда вымпел, и что сделала Альфа.
Насчет наших царей могу сказать, как бы мы им ни служили, конечный итог – разогнать и убрать с обихода, да, вот для обывателя.
Сереж,
лучше про них не надо.
Сереж,
и это не нравится нашим царям, включая нынешнюю.
Так прости меня, пожалуйста, в 91-м году что, нельзя было там убить, ну, 500, да, 1050, я думаю, и восстановить. В 93-м нельзя было всех поубивать. Но почему-то этого не сделали люди. Алекс, вы предлагаете, что так служит царю, его превосходительству? По-моему, нет. Мне так кажется. 7373-948. Пожалуйста, ваш вопрос по Афганистану Сергею Шестову.
А, здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Андрей.
Сергей, скажите, вот американцы расположились базами на территории Афганистана и так далее. Вы сказали, что вот нам надо было так же. Вот чем отличается тактика их от нашей?
Ну, надо нам было не так же, потому что мы там раньше были, поэтому как бы это взгляд из будущего, да? Просто-напросто надо одно понять, что нахождение войск на территории и своей, и любого другого государства долгое, без действий, оно разлагает армию, оно превращает ее в преступную группировку. Это любой страны касается и любого варианта. Поэтому там не армия как таковая должна была находиться, а военные базы, которые не гуляли бы по всей территории, куда хотели, как наша армия захотела, там, я не знаю, там, ну, что-то там, да, апельсины сорвать. Сели на БТР, поехали, да, там?
Да.
Это очень часто так случалось, притом на всей территории. Захотели там в Дукан, в город съездить, сели, поехали. База это все-таки, как бы, с моей точки зрения, из того времени. она бы ограничивала...
Вот подобные вылазки.
Подобные вылазки людей, которых, которым больше делать нечего.
Ага. Спасибо.
Более регулируемые и более эффективные были бы подразделения.
Вот, ты видишь, вот люди... вот как человек слушает 27-й в Афганистане, благодарить за что-либо глупо. Кто-то похудел, а кто-то и жизнь отдал. Ну вы чем слушаете? Ну слушайте ушами. Ну честно. Я вот вместо Сергея. Слушайте ушами, что он говорил и что я спрашивал. Боже мой. Расскажите, Александр спрашивает, расскажите про зверство советской армии в Афганистане. Боже мой.
Не понял, что?
Про зверство советской армии в Афганистане. Вот ему жить без этого тяжело.
Ну, не советской, наверное, армии. А что, не зверство было, вот с точки зрения общественности, когда недавно солдат по неизвестным как бы причинам там расстрелял армянскую семью. Это неизбежный элемент.
То есть это неизбежный элемент нахождения солдата любой армии.
В любом месте.
Но за территорией своей страны.
Да и в нашей стране тоже.
И тоже.
Армия бездействия — это опасный механизм.
Угу, угу.
Поэтому и учениям придавали огромное значение. Надо задействовать было солдата.
Ну да.
Не копать ямы генералу или красить траву в зеленый или в желтый цвет. Это тоже глупость, да? А вот постоянно задействовать их в форме учений, да? Угу. В отработке элементов боевых.
7373948, пожалуйста, ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
Добрый день, Роман.
Да, Роман.
Хотел бы спросить у Сергея,
пожалуйста,
какое участие принимал 154-й отдельный мусульманский батальон в захвате дворца Амина? И какие показатели были среди сотрудников АРСов, которые были организованы во многих республиках бывшего Союза? По сравнению с Москвой.
Да. Значит, мусульманский батальон, ну, он отбирался, во-первых, да? Не так, как вот просто взяли подразделение, но отбирался. Это, само собой, уже его эффективность повышает. И он большое значение дал как прикрытию по огневой мощи, там, да, с шилками, со всем этим делом. Ну, вот и необходимый был элемент. И неизвестно бы, чем закончилось, если бы не боевое прикрытие мусульманского батальона. Молодцы ребята. Вот.
А...
Что касается территориальных подразделений «Альфа», это было в постперестроечный период. Ну, начиналось еще до перестройки. В определенных наших областях, краях, в республиках... Да, начали создавать, ну, скажем так, филиалы «Альфы». Но обусловлено-то это было тем, что уже видели, что страна расползается. И «Альфа», так же, как и «Вымпел», первоначальную свою функцию уже и не выполняла. Она выполняла функцию подавления масс населения. Ну да, и борьба с террором тоже не снималась, естественно.
Ну, да.
Но когда уже вся страна кипит на уровне гражданского противостояния, то быстренько и для нас, и для них задачи поменяли.
Так, у нас осталось 20 секунд, через 20 секунд у нас новости. Далее еще пару вопросов по Афганистану. Потом мы перейдем к октябрьским событиям 93-го года. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Напоминаю, у нас в гостях президент Международной общественной организации ветеранов группы специального назначения КГБ СССР «Вымпел», полковник КГБ в отставке Сергей Шестов. Сереж, смотри, Сергей Васильевич спрашивает, насколько я понимаю, 173-й отряд 12-й отдельной бригады специального назначения.
Но...
Почему стрелковое оружие часто было китайского производства? Ну, это очевидно с той стороны, я так думаю.
А потому что Китай сумел впендюрить это оружие.
А, этим борцам, да?
Конечно.
Ага, ага. Конечно.
Он активно там участвовал.
Угу.
Без засветки, да?
То есть инструкторов китайских не было?
Были.
Были.
Были инструкторы, но там как они инструкторы? Они были, скорее всего, с исследовательской точки зрения, да?
Ага.
А как же там происходит? Вот что получается у шурави, ага, что не получается? А как вот этим шурави подговнить побольше?
Ага.
Вот. Но они не заходили глубоко. Вот они на моей территории действовали непосредственно.
Слушай, оказывается, Сергей Васильевич имел в виду, у нас было оружие китайского производства. Ты с этим сталкивался?
Я с таким нет.
Ты с этим не сталкивался?
Нет. Нельзя исключить, что в целях необходимости задействовалось
и
иностранное оружие, в том числе и китайское, даже если это автомат наш.
Mm-hmm.
Надо оставить следы, да, допустим, что это.
Ну, предположим, да.
Следы. В этом смысле? Или я что-то недопонял в вопросе?
Ну, очевидно, тем более, я понимаю, так как это спецназ ГРУ, вот это вот. Но я думаю, что им, наверное, с какими-то целями, может быть, на некоторые операции китайское оружие выдавали.
Ну, все зависит от задачи, не только китайское,
любое вообще.
Любое оружие, которое необходимо для проведения дезинформационной линии,
угу,
применялось.
Вот, смотри.
И не только оружие.
В Афганистане воевали одни чекисты, а советская армия выполняла роль обслуживания, особенно артиллеристы и авиация сухопутных войск.
Нет, давайте так. Армия очень хорошо воевала тогда, когда она воевала. Но и так же хорошо бузатерила, когда не надо... Ну, нет войны, и надо бузатерить. Делать-то больше нечего. Угу. Вот, здесь и то, и другое было намешано.
Серьезно?
Вот. А то, что мы старались поменьше вреда наносить, так назовем его, мирному населению, да? Это да. У армии таких задач, ну, как бы она документально стояла, но когда они шли, то им похрену было, мирные, немирные.
А, то есть всех...
Прошлись катком, выполнили задачу и назад.
Все понятно.
Поэтому старались поменьше проводить вот этих рейдовых дел, часто очень бесполезных, вот. А там, где выполняли точечные задачи,
а точные задачи...
Армия нам сильно помогала и авиацией, и сухопутными, ну, наземными силами.
Не, ну ты же...
артиллерией.
Ты же всегда говоришь, что когда ты ходил в Туру-Буру, десантниками же ведь ходил.
Ну, естественно, а кто же брал-то? Конечно, Министерство обороны. В прямом смысле доблестная, 66-я бригада.
Mm-hmm.
Ну, вот на усиление из Кабула тоже подтянули там кое-что.
Mm-hmm.
А так, 66-я бригада.
Серьез, давай еще парочку вопросов по Афганистану. Ты не против?
Я, да, не против.
Не против. 7373-948, пожалуйста, ваш вопрос Сергею Шестову. Радио, вы... Да, пожалуйста.
Добрый день. Mm-hmm. Я, прежде всего, хочу большое спасибо сказать за вашу передачу.
Это Сергею спасибо, за то, что он согласился.
Удивительный человек, Сергей Алексеевич. Но я хочу вот о чем спросить.
Пожалуйста. О, что, радио? Радио выключите, пожалуйста.
Да,
выключите. Очень, да, спасибо.
Несколько лет назад по телевидению было показано вывод наших войск из Афганистана. И там впервые показана роль пограничников. И там впервые был показан, наверное, знакомый Сергею Алексеевичу
Неверовский. Сергей Семенович.
А, простите, Сергей Семенович.
Да, Сергей Семенович.
Неверовский Евгений Николаевич, генерал-лейтенант, которого я лично хорошо знал. И вот и там впервые было показано, что никакой нормальный вывод наших войск не был бы так хорошо обеспечен, если бы не роль громадной пограничников, которые хорошо знали все местное население именно у границы при выводе.
Спасибо.
Но почему-то об этом очень мало говорится. Хотя в последующем с ним встрече, к сожалению, покойным ныне Евгением Николаевичем Неверовским...
Спасибо за вопрос.
Говорил, да.
Спасибо. Я Немировского знал, он меня меньше знал, хотя знал, но я его хорошо знал, отличный мужик. Здесь дело в том, скажу, и вы должны понять, то, что относится к КГБ тех времен, лозунг был один. Надо быть скромнее и тщательнее выполнять свою задачу. Это раз. С другой стороны, ведь пограничники – это азм-есим КГБ на тот период, да? И их роль в обеспечении вывода, ну, ее трудно вообще переоценить. Более того, армия ушла, пограничники остались внутри, в глубине территории. Их зона действия распространялась на 150 километров.
В Афганистан?
В Афганистане, да, вглубь Афганистана. Но это чекисты. Пограничники того времени – это чекисты.
А вымпел имел отношение к обеспечению вывода наших войск из Афганистана?
Вымпел в виде каскадов и Амир, да, вывели уже к 84-му году.
А, то есть остались инструкторы, если только.
Ну да, но там остались... как бы следы каскадеров, да, представители во всех провинциях были, они продолжали выполнять только агентурно-оперативную работу.
Все понятно, все понятно.
А боевую составляющую уже к 84-му году убрали.
Ага.
Ну, сейчас секрет не скажу. Вот те, кто остались и в необходимом качестве и количестве.
Да-да-да.
Даже когда пограничники ушли, и могу предположить, что и сейчас там они остались. Не в виде стариков 30-летних, а я имею в виду присутствие...
Нет, 30 лет назад-то они молоденькие все были.
Ну да.
Может ли Сергей... знаком ли Сергей Шестов с Алексеем Винниченко по Афганистану? Я просто зачитал, ну вдруг.
Как фамилия?
Винниченко.
Нет, такой фамилии.
Алексей Винниченко.
Такой фамилии не отложилось. Здесь вот еще в чем может быть. К нам почему-то очень хорошо относились армейцы.
Угу.
Ну, причины тоже знаю, почему. Мы им облегчали жизнь, так скажем, по многим вопросам. И они в нашем расположении появлялись, в особенности, ну, такие низшие командный состав, да? Там командиры рот, взводов, ну, батальонные, само собой, угу. Вот. И их было настолько много, что я просто, у меня могло не отложиться вот в четкости фамилии, хотя на тот момент мы обнимались, взаимодействовали, но большое очень количество было.
Угу.
Да не стояла задача их запоминать.
Все, с Афганистаном закончили. У нас вот какая-то...
Я думаю, с Афганистаном мы не закончили.
Серьез, мы не закончили, хотя бы по одной причине. У нас нет вменяемой книги о том, что было в Афганистане.
У нас не только книги нет. Нет, есть одна книга.
Это Лиховского ты имеешь в виду?
Это историческое исследование.
Да,
книга,
да.
Это как бы протокольное произведение, да?
Да. Да?
Вот. Ну, я понимаю, что по Афганистану не пришло время еще серьезно говорить.
Угу. Так, нет, так по Афганистану нет фильма по Афганистану.
Фильма, нет, стрелялки-то есть.
Стрелялки обязательно.
Но фильма достойного... нашей страны, да?
Такого
неважно,
нет.
Неважно, какая она, чем закончила. Но вот такого фильма глубокого, нету.
Постройки Шуравии, жилые дома до сих пор считаются в Афганистане элитным жильем.
Ну да, но мы не во многих местах строили. В основном Кабул, там Азари-Шериф, часть Джалалабади. Да, но некоторые постройки просто-напросто снесли, как постройки неверных.
Mm-hmm.
Серьез? Ну, например, мой поселок Шамархель, коттеджный, элитный.
Это под Джалалабадом?
Да, да, да. Сравняли с землей так же, как и все сады, эти плантации. Угу. Это уже религиозное, так сказать, негодование.
Есть книга Михаила Кожухова «Над Кабулом. Звездное небо». Это журналист. Михаил Кожухов, если я не ошибаюсь.
Ну да.
Серёж, значит, давай вот теперь я никаких вопросов не задаю, никто не задает. Что сделали «Вымпел» и «Альфа» в начале октября 93-го года? Тут сказали тебя, спросили, ну человек же ведь он сам-то говно говном, но подколоть надо. Это не ты ли потерял рацию в 93-м году? Серёж, скажи, когда ты написал заявление?
Ну, я могу его успокоить, не я. Я ушел в апреле 91-го года, аккурат в связи с развалом. Уже все, уже страна уже. Ее как бы де-факто, она де-юре еще там пребывала, но де-факто уже ее не было, о чем нам объявили наши партийные командиры, раздали нам партийные билеты. Ну, билеты-то у нас были, наши учетные карты.
А, то есть вы сами в своей организации, государство к вам не имеет отношения?
Да, вот сказали, все, мы уже никто и никак, вот ваши учетные карточки. Вот,
не мешайте, не мешайте.
И вот приблизительно так и говорили. Мы говорим, ну как они? Ну вот так.
Ну вот так. Тогда, Серёж, смотри, тогда и я, так сказать, своей волей сейчас тему поменяю местами. А, вот у меня какой к тебе вопрос. Когда вы почувствовали на себе недовольство властью? Я имею в виду учение Чесма, который, кстати, который на Каспии проводил ты. Далее... ваш фильм по поступившим данным, ваши докладные записки, и в том числе то, что писал наверх Юрий Иванович Дроздов, и что вам за это, за все было?
Ну, в принципе, ты в твоем вот монологе и ответ заложен.
Не-не-не, то, да, что я говорю...
Нам и сказали, когда мы провели...
Что это были за учения, Серёж? Во-первых, что это было за учения?
Это учения были комплексные. Они далеко выходили за пределы Советского Союза. Там было задействовано все, что мы могли задействовать, да, на тот момент, включая нелегальную разведку, ну, весь комплекс. И военно-технический комплекс был задействован. Вот. И пришли для себя во многом к неожиданному, что на территории Советского Союза, вот на кавказских ее территориях...
Это год, Серёж, год?
Это конец 90-го.
Конец 90-го.
Да. И посчитали, что об этом надо сообщить и нашему руководству страны. Ну, выше уровня... в Верховном Совете то ли комитет по обороне, то ли комиссия, ну, в общем, комитет по обороне, по-моему. Нас не допустили, ну, Юрий Иванович имеется в виду. И когда он доложил всю ситуацию, то, что реально происходит на территориях, его обозвали как только могли обозвать, эпитетов ему напихали. Но в основном разжигание национальной розни, неверие в силу партии, что мы ради своих конъюнктурных интересов информацию подаем. Это он сам вот нам говорил.
То есть это он рассказывал после визитов наверх?
Ну да, да, буквально через час, когда он там докладывал, через час он уже нам это все излагал. Ну, а действия такие, Юрий Иванович сразу и на пенсию отправили.
По выслуге?
Ну, конечно, этого добра у него хватало. Ну, в общем, было понятно, что никто за страну не хочет ратовать, я имею в виду верха.
Хорошо.
Полностью, да.
Тогда, если, опять же, ты знаешь, если об этом можно рассказывать, что за список Крючкова? Вот что это такое? Это, по-моему, был, как, опять же, по интернету, там, по каким-то статьям, это был список агентов влияния наверху.
Это... Я, ты знаешь, я об этом вообще ничего не знаю. Я услышал вот этот бред. С моей точки зрения, бред. Потом, ну, отношению к слову, к выражению список Крючкова никакого отношения. Когда потом стали анализировать, да, уже более обрисовался круг, но то, что можно сказать, почитателей англосаксонской модели развития Советского Союза.
Так.
Он был значительный, из верхов. Этот круг был значительный.
Юрий, а как же фильм «Мусульманин»? По-моему, сильный фильм. Юрий, Серёж, я скажу, ты, естественно, это как и вопрос к тебе. Фильм неплохой. А я вот думаю, а если бы туда еще 10 мусульман приехали в эту деревню? А может быть, даже 17? Что было бы? Расскажите. Представьте себе, Юрий... Фильм не отвечает на все мои вопросы.
Да он вообще ни на какие вопросы не отвечает. Он отвечает только на один вопрос. Что человек, попавший в неадекватную для него среду, экстремальную, его образ мышления, да, просто перевернулся и все.
Понятно.
У меня был обратный эффект. Тоже можно фильм делать. Мой переводчик всегда говорил, что мы очень плохо общаемся и относимся к местному населению.
В там. Афганистане?
Да. И как-то раз мы попали под обстрел. Ехали на БТРах, да? И он тоже сидел на броне. Ну, юркнул-то он быстренько туда вниз. Так вот, после, я говорю о неадеквате, когда человек попадает в экстремальную ситуацию.
Во враждебную среду.
Да. А после этого, на чем бы мы ни ехали, как бы ни передвигались, только малейшее движение чего-то он увидит с афганской стороны, население, ишака, я не знаю, там машины, он кричал: «Душманы, стреляйте, блин, в них!»
Понятно.
«Вон, душманы, стреляйте в них!»
А-а-а.
То есть настолько его вот этот обстрел, да, когда в него из пулемета кто-то шарашит, он поменял свое мировоззрение здесь же. И потом до конца только и занимался тем: вон они, душманы, стреляйте в них.
А вот Сергей Васильевич пишет: одним или даже десятком хороших фильмов всего не передашь. Так никто и не говорит о кино, Сергей Васильевич. Только о кино.
Качественных фильмов про Афганистан и ситуацию в Афганистане, на мой взгляд, вообще не было.
Не было. Кое-что было.
Стрелялки, чтобы их было тысячи, десятки тысяч этих стрелялок. Это да, это вот, ну, голливудский
пример. Да.
Стреляй не хочу. Но фильмов со смыслом, да,
что
происходило, ну, конечно, не было еще.
Я бы советовал просто набрать в поисковиках «Вымпел», группу специального назначения «Вымпел». Там есть прекрасные фильмы, которые ты и делал, Сереж, по-моему.
Многие. Ну, я не все, я только 4 или 5
вот
фильмов делал.
Там есть об Афганистане, о том, что делал Каскад в Афганистане. Есть фильм «Бином Дроздова». То есть материал есть. А вот вопрос вот какой. Слушатель нам его задает, что так вот, в общем, я его не могу. А вот, нашел. Почему время еще не пришло открыто говорить об Афганистане? Время идет, некому и говорить будет.
Дело не в открытости. Об Афганистане уже практически все сказано, за исключением тонких мелочей, может быть, даже интересных. Не пришло время у наших политических элит, которые вот меняются или не меняются, да, не пришла необходимость. Вот как фильмы после Великой Отечественной войны появились лет через 15 только. С анализом, осмыслением, да, всего. Раньше же тоже было коверкание слов якобы на немецком языке, победа за нами и прочее, да? Ну, мы помним времена. Они хорошие, но это стрелялки того времени. А фильмы аналитические, да?
Да.
Они через 15-20 лет появились.
А
здесь
да.
Еще, ну, не до того. вроде позорная страница, какая позорная, это героическая страница нашего периода в Афганистане.
Вот я не знаю, ты согласишься или нет, у меня вот, ну, как у человека, который во всем этом не участвовал, который там нигде не состоял, у меня вот, я вот вспоминаю кадры, как американцы уходят из Сайгона, вот помнишь, вертолеты сбрасывают с авианосца в море, чтобы беженцев, ну, там беженцев.
Они не уходили, надо сказать, они вроде и не скрывают, они драпали оттуда.
Вот, и вспомните... кадры выхода советских войск из Афганистана. А? По-моему, чуть-чуть разные, не чуть-чуть, а там пропасть между этими событиями.
Вот если это событие по выходу было лет 10 назад, ну, скажем, вот в 84-85 году.
Да.
И с моим вариантом мысли оставления вот этих вот
баз.
Хорошо организованных баз, мы бы до сих пор там были.
Угу.
И много бы пользы и себе принесли, и много кому еще, не только афганскому народу.
Так, две минуты у нас остались. Вот у меня какой вопрос к тебе. Кстати, тут слушатель, даже мнение, что говорит, да какое же поражение, Абдул-Хамид говорит, в Афганистане. Американцы же на этом башни-близнецы приобрели. И много чего еще другого.
Ну, здесь можно много рассуждать. Я сожалею, что мы вышли из Афганистана. Я сожалею об этом. И много беды этим выходом причинили своей стране. Много, очень много.
Вот. А Яковлевы и другие не агенты влияния, Юрий... Ну, во-первых, не Юрий, а Сергей. Так, ну, для начала, понимаете?
Я отвечу сразу, я понимаю, что...
Да.
Агент влияния — это специальный термин. Он сначала должен стать агентом, а потом влиять, да?
Да.
И, это... Вот я для себя нашел термин. В нашей стране... В одночасье, ну, где-то лет за 20-25 до развала, появились в верхах люди с убеждением англосаксонской модели развития. Все непонятного я сказал?
Нет, все абсолютно.
А если я убежден, что только англосаксонская модель развития должна быть, то я ее и внедряю, что наши говоруны на всех телепередачах, да, вот стоят друг против друга. Одни с какой-то другой моделью, а другие...
Безо всякой модели.
Они почему они стесняются? Они просто сказали, ребята, мы за англосаксонскую модель развития. Бейте нас, режьте нас, но мы хотим, чтобы наша страна развивалась по англосаксонскому вектору, по англосаксонской модели.
Сереж, время. У нас новости сейчас. После новостей будем продолжать. Новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Вот тебя тут агентурной работе учат.
Нужное дело, переподготовка всегда важна.
Вот, тебя учат. Про агентов он перевернул. Сначала заслали, а потом агент. Какая разница, враг есть враг. А я просто в этом, 46-му. А вы где служили? У нас тут есть большой специалист. Он мне написал, что он в 10-м отделе служил. Я у Сергея спросил, у других людей, что это за 10-й отдел? Они говорят, бакалейный. Все как один сказали, бакалейный отдел.
Ну, почему бы и нет, а что?
Вот. А он тут у нас большой специалист. Кто, где специалист? Дальше. Будь я продюсером вашей передачи. Георгий, вы не продюсер моей передачи. Никогда таковым не будете. Успокойтесь, я сам буду знать. Кого звать? Я предпочитаю людей звать, которые были там, в самой гуще, определяли ход событий. А звать журналиста, это я его 10-м позову, когда мне понадобятся какие-то бытовые детали. Спасибо вам, Георгий. Спасибо большое. Сергей. Пожалуйста, Сереж, теперь октябрь 93-го.
Ну, это, опять же, тема, сравнимая с Афганистаном, будет еще долгие десятилетия. Ковыряться, копаться в этом будет все. Самое главное, мне кажется, без пафоса, без всего, мы спасли от смерти людей, находящихся в здании. Не всех, конечно, в основном, да, но спасли. И для меня важен тот факт, что Рудские и Хасбулатовы рыдали на плече спасителя своего. Кстати, спасителем был украинец Сергей Проценко.
Слушай, а он был с тобой в этой телепередаче?
Был.
Был, был.
Но дело в чем, вот все в чем. Не я же продюсер этой программы и вообще этого канала.
Нет, это нет, да. Это да.
Я там представил Сергея, сам бы он никогда не представился, вот, даже его заставили подняться там.
Да, все было. Все
вот, было. Он не хотел, он не произносил и не хочет произносить слов, он кратко он сказал, он раньше говорил, что и как он делал, да, и для чего он делал, вот. Но программа посчитала, что вот этого фрагмента не надо.
Понятно, я понял, этот... Телевидение – это хорошая штука, там всегда все вырезать можно.
Кстати, все каналы, ну, по крайней мере, на тех, кто бывал, на эту тему или подобную тему, они этот фрагмент убирают.
Угу. А повтори, Сереж, пожалуйста. Я так понимаю, что твое мнение и мнение Сергея Проценко здесь совпадают?
Ну, я надеюсь на это, по крайней мере... Не было у нас споров на эту тему, да, антагонистичных. Дело в том, что свою работу «Альфа» и «Вымпел» сделали просто исключительно. А исключительность заключается в том, что Ельцин, сидя перед командным стоя перед командным составом в Кремле «Альфа» и «Вымпела», слегка в возбужденном состоянии, да?
Ну, я догадываюсь, догадываюсь.
В этом состоянии. Дал невразумительный приказ уничтожить всех, кто находится внутри.
Так.
Вот. На что наши доблестные командиры сказали: батюшка, да приказ-то напиши вот хоть на колени.
Да, ну да, приказ письменный должен быть.
Ну да, напиши, мы и пойдем. Это я говорю о тех реалиях, которые были. Не журналистские расследования.
Я понимаю.
Вот. А около него рядом стоит Коржаков. Всегда со своей улыбкой.
Я просто напомню, если кто не помнит, это начальник службы безопасности президента.
Ягонный, да. Ну, дядь Боря, батюшка наш, сказал: ах, вы такие сяки, развернулся и ушел.
Как говорят люди, которые там были, сказал: очень жаль.
Ну, да, я вот имитировать вообще голоса не умею.
Да бог с ним, и у меня это не очень получается.
Это так. Вот, и они ушедшие, батюшка наш. Вот, и тогда прямо Коржаков, а я потом, ну не потом, вот лет 5 назад я с Коржаковым опять перемолачивали эту тему.
Ага.
Он здесь поблизости приезжает в один офицерский клуб,
ага.
У него там кабинетик, его там привечают, осуждать, венца попить, вот. Я говорю: ну что ты? Он говорит: Сергей, ну как ты не понимаешь? Ну что я должен все вот рассказывать и разжевывать? Сами все понимаете и здесь же вот...
И спрашиваете.
Меня пытаете, мол. Вот. Хорошо, говорит, хоть он боялся этот приказ вообще отдавать устно. Что-то хотел там намутить. Я говорю: а ты-то кого поддерживал? Да никого, говорит, ни вас и ни его.
Понятно.
Это он сейчас, вот лет 5 назад так говорил.
Я понял, да.
Понятно.
Да. А один
из... Смысл в чем заключается? Что мы не обиделись, не развернулись, не ушли. Ребята, Альфа и Вымпел, нашли способ решения прервать кровопролитие. И в дальнейшем, ну, по моему счету, по крайней мере, гражданских боестолкновений... в нескольких городах, Ленинград, Москва, предотвратить. Вот так вот бывает, да? И вся харизма сошлась тогда вот на Проценко. Все герои, все без исключения, ни одного не было, ни труса, ни предателя, ни убегателя. У Альфы один погиб.
А у вас...
У нашего тяжело ранили, да? Но все это на подступах. Герои реальные все ребята. Но... Харизма сошлась на Сереге Проценко. Так произошло.
Так произошло.
И более того, Коржаков же ведь бегал кругами и говорил, отдайте, в мои, сажайте в мои автобусы.
Рускова, Хасбулатова, Макашова.
Всю верхушку.
Всю верхушку, ага.
В буквальном смысле под прикрытием своих тел посадили в свои автобусы и отвели...
Отвезли в Лефортово.
Увезли в Лефортово. Понятно, он даже Коржаков и не скрывал, он получил приказ не довести их никуда.
А я читал об этом, что у него был приказ их ликвидировать на месте.
Ну, на месте не получилось.
Да, на месте не вышло.
Знаешь, а так бы, если сказали, ну, забирай, мы вот вывели, ребята, да, их, и забирай.
Слушай, а вот еще у меня к тебе вопрос. Руской же ведь попадал к душманам в Афганистане.
Ну, к сожалению, дважды его сбивали.
Два сбежали. Вы имели какое-то отношение к его, так сказать, вызволению?
Ну, мягко скажем, как спецслужбы.
Я понял. Я понял. А можно ли сказать, что «Альфа» и «Вымпел» в начале октября 93-го года провели успешную операцию по предотвращению гражданской войны в стране?
Ну, такую вот глобальную смелость я на себе не брал.
Угу. Но это вопрос.
Хотя, с другой стороны, ну, действительно, но если началась бойня по сценарию Ельцина,
угу,
и министра обороны, и Коржакова, вот этой всей вот...
Да-да, я понимаю.
Угу. ...в гвардии началась бы бойня...
Угу.
Я не думаю, что другие города и сама Москва остались бы равнодушны к этим событиям. Я
ну
так...
да. А то, что могло быть, произошло же, по-моему, у телецентра накануне.
Этого там, да, там это произошло, но там все-таки не было вот этой концентрации, что было у
Белого дома.
В Белом доме.
Угу,
там Макашовцы или кто-то там, Шобла, раз подбежала, поскакала. И вроде как разгон какой-то Шоблы. А здесь же убивают альтернативных лидеров государства.
Угу, угу.
Знаешь, про Макашова мало кто вообще тогда знал. В эти дни. Ну, может, звучало что-то. А здесь ликвидация Хасбулатова, Рудского, всего депутатского корпуса. Ну, вот так, на минуту себе представь, что бы произошло в стране.
Ну да. Максим спрашивает, не задам ли я вопрос Сергею про убийство Льва Рохлина. Нет, не задам. По одной простой причине. Когда мы с Сергеем только познакомились, прошло какое-то время, я ему задал этот вопрос. Он сказал, что он не в курсе, не вижу смысла задавать этот вопрос во второй раз.
Ну, я повторю, что я вообще не в курсе.
Вот, вот, вот. Какие-то люди наверняка в курсе, но я боюсь этих людей.
Нет, у меня просто мнение есть.
Да, вот мнение.
Он своей же стороне нужен был как сакральная жертва.
А, он своим же нужен был как жертва. Ну, хорошо.
Сакральная жертва.
Да, 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 да. Ну что ж, я предлагаю в оставшиеся четверть часа, да, у нас где-то четверть часа еще остается, задать вам вопросы Сергею Шестову. В настоящий момент вы можете задать вопрос по всему спектру проблем, по которым Сергей сегодня выступал на радио «Говорит Москва». Я напоминаю, вы можете присылать вопрос в виде смс-сообщения. Вы сами знаете эти все телефоны через сайт. Я напомню только телефон прямого эфира 495-7373-948. Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте, ваш вопрос, пожалуйста.
Алло,
да.
Добрый день, Константин Мещелков. У
пожалуйста.
Меня следующий вопрос Сергею.
Пожалуйста.
Вот если немного подумать, то можно сообразить, что...
Не-не-не-не-не-не-не, очень... Константин, я прошу прощения, вопрос.
Вопрос заключается в следующем, что не стоит ли нам прекратить операцию в Сирии, как только начнутся... Попытки и местные вооруженные силы не смогут обеспечить безопасность нашим воздушно-космическим силам,
спасибо,
которые принимают участие.
Спасибо, Константин. Пожалуйста.
Я на этот вопрос не по Сирии, а вообще давно для себя ответил. И иногда с Володарским говорю. И
в частных беседах.
Вроде да. Вот эта позиция быть слегка беременным.
Да. Да.
То есть в постельке-то побывать, но не родить.
Ну да, ну да, и ничем не воспользоваться.
Если уже взялся за тему, дело, по большому счету, не в Сирии.
Конечно.
А в разворачивании военно-морской авиационной базы в Средиземном море. Вот в чем вопрос.
Да, вопрос гораздо более широкий.
Намного шире.
Да.
Намного. И если пойдем на попятную, как в Афгане, да еще нафардебачим там чего-нибудь, то, конечно, получим то, что и получали вот после Афганистана и всех событий. Пришел, стой.
Кстати, ну да.
Стационарные военно-морские базы не так уж дороги, как нам рисуют. Угу. Вот как мы в Афганистане плутовали, бегали и жгли топливо ради отчетности, это да. Военно-морская база, военно-воздушная база, сухопутная база, это не очень дорогое, но не очень дорогое мероприятие. Но американцы еще с этих баз, со своих бесчисленных там баз, экономическую и финансовую выгоду имеют постоянно, они на этом зарабатывают.
Так, Сергей, вот вопрос, прислал 35-й. Уважаемый Сергей Семенович, если убийство неверного приближает на ступеньку краю, а смерть в войне с неверными прямая путевка в царство Аллаха, то что стоит мусульманам начать ядерную войну против неверных?
Вот это вот убеждение, да, оно исходит из трактовки Корана, там, вернее, трактователей Корана.
Так.
Не так у мусульман, вот убить неверного, это достоинство, не так. И не так негативно подается все это, поверьте. Угу. Я с ними, я там и родился, я имею в виду, в восточной части земного шара, в Казахстане, и долго там был, и знаю их вдоль и поперек, и тех, и других.
Угу.
Ну, мне так кажется, да. Вот. Вот этой трактовкой нагнетают у нас обстановку по отношению к ним. Да, они другие, они ментально другие.
Ну и что? И полно людей, которые от нас отличаются.
Ну, да, но нас усиленно стараются пугать.
Да, нас...
Наши же трактологи, что вот достоинство любого мусульманина убить неверного.
Неверного геура, да.
Геура. Вот это вот, это уже наши трактователи нас науськивают на мусульман.
Да, вот, Сереж, нам напоминают, сегодня день рождения Рихарда Зорге, 120 лет. Ну что ж.
Поздравляю всех разведчиков с наличием такого хорошего разведчика.
Дальше. Снайпер, 94-й, снайперы на крыше американского посольства, 93-м, в октябре. Израильский спецназ, вопросительный знак, Алекс спрашивает.
Я как-то говорил, и тебе говорил, и по радио, там, где идет какая-то свара...
Да-да-да-да, это ты когда-то про Майдан говорил.
Да, любая спецслужба, если она там не поучаствует, не получит... заслуг перед своим правительством.
Там, по-моему, еще от этого, от успехов подобных зависит еще и финансирование на будущий год.
Да все, все, да, и вообще отношения все. Так что, в такой сваре, которая происходила на тот момент, она назревала многие годы там, да, и 91-го года событий, ну, в общем, событий до хрена было. В такой сваре спецслужбам не поучаствовать. Да тьфу этой спецслужбе.
Так ты же ведь говорил, что на настоящий момент Украина для спецслужбы любой представляет Клондайк.
Да.
Там можно, стажеры будут вербовать, снайперы будут работать. Да все, кто не попадя.
Да все, кто не попадя, включая спецслужбы Гондураса.
Ну да, ну да. Наша база в Сирии, пишет Георгий, развертывается по уставным документам. Они учитывают, это вопрос, они учитывают факторы борьбы с террористами, шахидами, смертниками.
Ну я же, когда мы начали эту тему про Сирию, я сказал, что с моей точки зрения, с точки зрения моей профессии, первая основная задача обеспечить безопасность жизнедеятельности этих баз. Как можно на... глубокое расстояние.
Скажи, пожалуйста, Сереж, один из вымпеловцев был ранен при... Ну, когда были эти события вокруг Белого дома?
Тяжело ранен, бедро развалилось.
Да. Но он сейчас занимает очень высокий государственный пост. Да. А скажи, пожалуйста, честно я тебе говорю, я об этом практически ничего не знаю. Да не практически, вообще ничего не знаю. Я как-то не уверен, что офицеры вымпела оставили это без последствий.
Честно говоря... Что ты подразумеваешь? Честно.
Кто стрелял?
Последствий.
Кто стрелял? Может быть, там были какие-то предпринятые действия, меры?
Здесь больше надо говорить, наверное, не о самих офицерах вымпела, а о подразделении этом. Еще не хватало, что гонялись вымпеловцы со своими обидчиками. Это престиж всей спецслужбы, и контрразведки, и разведки. Докопаться, найти и принять меры.
Все понятно. А где именно в Казахстане родился герой передачи? Спрашивает 28-й.
Ребята, и гордо, и стыдно говорить. Я родился в землянке, в семье шахтера, вольного шахтера по добыче вольфрама, поселок городского типа Акчатау под Казахстаном.
Как под Алмату? Под Казахстаном ты оговорился.
Под Карагандой.
Под Карагандой, Акчатау.
Да, Акчатау под Карагандой, да.
Угу. Так, ответ на вопрос. 7373948. Здравствуйте, ваш вопрос Сергею Шестову.
Алло.
Ваш вопрос, пожалуйста, здравствуйте.
Скажите, Сергей, пожалуйста, я тут фильм на днях смотрел про Белый дом, и там рассказывали об убийстве военными большого количества защитников. Ставили на коленные стены, расстреливали где-то в округе Белого дома. Правда это или нет? И сколько народу там погибло? И кто стрелял? И об этом что-нибудь известно?
Я здесь верю прокурорским следователям, да?
Да.
А вот их цифры меня больше всего убеждают. Они очень серьезную работу провели. И вообще чуть ли не по бомжам работали, да, вот бомжи там умирали где-то там в катакомбах, и даже до них доходили. Эпизоды возможны, но были ли это представители Министерства обороны, которые ходили и по-голливудски выводили к стенам людей, палили в них, нет. Могли быть вот эти вот националистические, или как их там называют,
Там кто были? Приднестровские казаки, баркашовцы.
Нет, эти
тоже нет.
Это он сейчас щеки дует, и баркашов, и казаки приднестровские. Они вели себя как мышки, потому что они-то знали, что если чего-то произойдет, им не миновать. Ну и удачно их вывезли, опять же.
Да, это сейчас появились, да, эти новые данные.
Ну как новые? Баркашов об этом лет 8 уже как говорит.
Я это имел в виду, что где-то в обозримом прошлом.
Ну да.
Так, быть казахстанцем – это почетно.
Да, я горжусь, что я казах.
Да. Дальше Григорий пишет, Караганда – это город, где все есть.
А все же говорят, где? В Караганде.
Да, это правда. Это да. В Америке, пишет Григорий, 5, общался с одним из депутатов. Он рассказывал, что когда входили в Белый дом, давали 3 секунды, чтобы лечь, а дальше стреляли на уровне пояса. Это правда?
А откуда это у него сведения-то?
От депутата. С сыном одного из депутатов он разговаривал.
Ну, надо сказать, там вот в фильме постоянно показывают этого капитана, да?
Ага.
Он мог произносить фразы, там, угрожать. Парень душой-то болел, но не профессионал, да? Он же против на себя там все настроил.
Ага.
И, слава богу, слова могли произноситься.
Понятно. Так, пожалуйста, ваш вопрос Сергею Шестову по нашему телефону 7373-948. Здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста, ваш вопрос.
Это я опять по поводу Белого дома. Я смотрел выступление следователя, и он сказал, что все оружие, там около 900 стволов, которые в Белом доме находились.
Нашло,
все,
да.
Все сравнили с убитыми. Нет. А запретили использовать, то есть идентифицировать стволы армии, КГБ и МВД. Это так или нет?
Он, наверное, чуть-чуть неудачно, на мой взгляд, выразился. Как вы представляете обследовать каждый вид автоматов, пистолетов, винтовок в армии? Даже вот в той дивизии, да, Таманская, по-моему, или какая она там была, которая выходила.
Ага.
Ну, это, во-первых, бесплодный абсолютно труд.
Угу.
Вот. А во-вторых, никто же не скрывает, что армия стреляла. На ваших глазах она стреляла не только из автоматов, а из пушек.
Из пушек, да.
Пулеметов.
А вот...
Пала обследовать, что ли?
Нет.
Да, видно, что он стреляет.
Ну да. Ну да. Так.
Ствол танка.
Вот 85-й. Приятно слушать земляка из актерской семьи. Тебя благодарят за эфир. Вот, Иван М. Вы знаете, и как только я вас читаю, мне на ум приходит русская пословица «Кто о чем, о вшивой, о бане». Понимаете?
То есть я о бане?
Нет, это я про него.
А-а-а.
Че про тебя? Про тебя я и так знаю.
Да в баню не хожу после инфаркта.
Да, это да. Спасибо за передачу. Это тебе Елена пишет. Ну, в общем, многие тебе желают здоровья, благодарят. 7373-948. Нет, нет. У нас осталось 40 секунд. Серёж, огромное тебе спасибо, потому что сегодня как раз вот концентрировали, говорили об очень важных вопросах. И тут люди некоторые, они считают, что ты, что вот спецслужбы, спецподразделения, они занимаются каким-то грязным делом. А вы хотите спокойно спать? А на войне, как я знаю, Сереж, поправь меня, если я неправильно скажу, убивают, говорят?
Да, случается.
Случается. Вот если хотите спокойно спать, то знайте, что без этого ваш покой ничего не стоит. Сереж, еще раз огромное тебе спасибо за то, что согласился быть с нами. Всем большое спасибо за то, что слушали. Даст Бог, услышимся в следующее воскресенье.
Спасибо вам всем.
Счастливо.